Привет-привет! Это кофе, сок и логи. Уже целый 22-й выпуск. И сегодня, 25 января, мы в такой святой для многих людей день. День без интернета и Татьянин день. Много всего, наверное, кто-то отмечает. Напишите, если отмечаете. Сегодня мы обсуждаем новости с 19 января по 25 января. Что же у нас тряслось там? Мир безопасности проснулся после новогодних или нет? Как всегда, ведущие Александр Антипов, Денис Батранков, я, Ева Кузнецова, и у нас добрался специальный гость. Это Даниил Бориславский, директор по продукту StaffCop, система расследования инцидентов и контроля работы сотрудников, амбассадор информационной безопасности и даже автор канала, в котором очень хорошие мемчики. Даниил, расскажи о себе.
Всем привет, добрый день. Благодарю, что позвали. Очень прикольный формат радиоэфира. Да, я за то, чтобы информационная безопасность была доступна, понятна, и это требует разных каналов передачи, поэтому вообще класс пообщаться на радио. Повторюсь, про информационную безопасность и канал. Еще так дополню, тут с одними ребятами общался из одного банка, и мне очень понравилась фраза, что серьезные вещи не надо делать на серьезных щах, надо добавлять немножко юмора, поэтому... Когда у себя пишу про информационную безопасность, обязательно разбавляю какими-нибудь мемами. Ну, а также в прошлом еще до работы в вендоре работал в службе безопасности, информационной безопасности почти 10 лет. Так что такой с двух сторон прилавка побывал. И с практика работающего, использующего продукты, и с другой стороны разработчика таких продуктов.
Служба безопасности Сбербанка? Это ты звонишь людям?
Не-не-не-не-не. Это было раньше, тогда еще не было популярно, и у нас другая отрасль была. У нас были строительные отделочные материалы.
Давайте посмотрим новости. У нас первое... Первый блок новостей про Роскомнадзор. Роскомнадзор планирует создать и внедрить механизм фильтрации интернет-трафика с использованием машинного обучения. Блин. Как все, они заложили 2,2 миллиарда. Это достаточно много или нет? И по ценам яишки сейчас непонятно, много это или нет. Саш, что скажешь?
Слушай, ну давай так, смотри, главная проблема Роскомнадзора, это отмечают все, да, что как бы VPN-протоколов тьма много, и, в общем-то, стандартные системы их крайне низко вообще способны детектировать то, что сейчас существует. И так понимаю, что у кого-то возникла идея, а давайте переведем на это, на яишку. Вообще 2 миллиарда — это немного, вы посмотрите, сколько там процессор яички стоит каждый, да, там. А во-вторых, как бы весь трафик перевести на яишку, с моей точки зрения, это некая утопия. Тут как бы вот у нас Денис специалист, он, конечно, подробнее скажет, насколько вообще возможно с помощью там яишки весь магистральный трафик детектировать и так далее. А во-вторых, как бы, ну, я лично не очень понимаю, что он будет делать. То есть, как бы, современные VPN-протоколы, они вообще с любую обфукацию трафика используют, там, например, делают похожим на обычный HTTPS, например, и так далее. То есть, как в моем понимании, должно работать машинное обучение. То есть, оно анализирует некие паттерны поведения, там, условно, там, размер пакетов, там, временные интервалы между ними, какие-то статистические характеристики, да, соответственно, какие-то отпечатки пальцев, если трафик зашифрован. Ну, как бы, ну, для этого нужно, мне кажется, огромный датасет и реального VPN-трафика. Да. Плюс постоянные какие-то переобучения модели, потому что, как бы, все эти протоколы, они, по сути, эволюционируют. Вы там на один паттерн настроили, они там какой-нибудь байт заголовки поменяли, уже все не работает. То есть, тут еще была... Эта новость сопоставима там с другой новостью, что уже у Роскомнадзора там существуют три нейросети, там, Мир, Околос и Вепер, да, но они работают на контент-модерации, да. Контент-модерация, она сама по себе проще технически, да, то есть как бы проанализировать тексты, изображения, там какой-то семантический анализ, и они там как бы говорят, что их модель — это 1 000 000 постов в год, заблокировали. Но, в принципе, то есть для автоматической системы масштаба там 1 000 000 постов в год, это где-то, например, 3 000 постов в день, это, в общем, не так уже много. То есть, как бы, скорее всего, это фильтруют только какие-то там совсем крупные платформы, там, типа ВКонтакте, Телеграма и так далее. То есть, как бы, с моей точки зрения, совсем не ни о чем. Но я думаю, что с VPN-протоколами это тоже такая утопия, что яичко сможет чем-то помочь. Ну вот, Денис, давай ты расскажи, ты у нас специалист НГФВ, ты понимаешь, как там в НГФВ сейчас внедряется, в том числе система искусственного интеллекта, и насколько в рамках целой страны там возможно внедрение таких систем.
Ну, давай расскажу. На самом деле, искусственный, ну, machine learning, наверное, можно так, в общем, назвать, используется, в принципе, для различных обогащений информации, которую мы видим в трафике. То есть, изначально, конечно, когда мы говорили про безопасность, что это нужно для того, чтобы видеть вредоносный контент, какие-то аномалии в трафике и так далее. И, в принципе, здесь надо сказать, что этим пользуются три класса продуктов. Есть класс Network Detection Response. Ну вот, мы в частности, вот у Стаса Грибанова была отличная статья, как в Guard NDR это реализовано. Потом это используется в антидидосе. Там чаще всего используется не сам трафик, а NetFlow. Ну, в NDR, кстати, тоже NetFlow. И, соответственно, в NGFV используется сейчас machine learning. Ну, например, для обнаружения там ТГ-доменов или для обнаружения фишинговых URL-ей. И, соответственно, также в DPI-системах это может использоваться, потому что часть протоколов, ну, зашифрована, как ты уже сказал, и, конечно, их сложно определять какими-то другими методами. Ну, то есть берется набор протоколов, строится модель, и, соответственно, понимаем на основе этой модели, что с такой-то вероятностью, тут еще тонкость, наверное, что, ну, к сожалению, это вероятностная модель. То есть, окей, сейчас 95-97% мы достигаем, но это не 100%, да, что там, это, там конкретный протокол. Поэтому бывают и ложные срабатывания и так далее. Вот, так что все это и уже используется. Это можно использовать у себя в корпоративной сети. Так что я прям, ну, рекомендую. На самом деле это, как сказать, упрощает работу. Потому что те системы, которые были раньше, ну, банально просто по там регексам искали или там, ну, просто трафик анализировали в чистую. Ну, тут, конечно, это просто было тупо медленно. Поэтому ML очень помогает.
Ну, это хотя бы ее зона действия. То, для чего ее придумывали к большим объемам. А да. Блокировка контента у них уже проактивная стала? Я помню, что раньше надо было нажаловаться на какой-то ресурс, чтобы они начали его блокировать.
Ну, тут есть две реакции, смотри. Есть, наверное, первое, ну, даже три. Первое — это журналирование. Ну, то есть, кто что делает. Ну, это в корпоративных сетях, ну, и, может быть, на уровне государства. Второе — это замедление. Ну, то, что мы, помните, говорили в прошлый раз про замедление там того же Телеграма, который сейчас реально осуществляется. И третье — это блокировка. Тут есть, на самом деле, сложности, потому что, ну, вот мои там первые эксперименты, когда мы только в это НГФВ выпускали, оказалось, что Skype, например, заблокировать, ну, не совсем тривиально. Ты его блокируешь, он говорит: не вопрос, я иду другими способами. Помните, в Телеграм государство пыталось заблокировать какое-то время, да, и у него не получалось. Ну, то есть, потому что, ну, современные протоколы, они прям инвазивны, они созданы, чтобы обходить средства блокировки. Ну, на самом деле, это такая, как обычно, битва щита и меча, то есть одни пытаются обойти, другие ищут, как их обходы найти. Так что тут постоянная битва.
Слушай, я тоже вспомнил про DPI сразу, когда эту новость почитал. И в DPI алгоритмы линейные, и очень логичный ход попробовать добавить туда ML, чтобы работать побыстрее, пошустрее, что-то найти, о чем раньше не додумались. Единственное, у меня есть вопросик. Вот когда ML-ка фильтрует контент, там, наверное, не так критична история с false positive сработками. Потому что, ну, контент, ты что-то ошибся, там кто-то там оспорил жалобу, что-то вернулось. А когда ты на трафике это делаешь, это выливается в то, что у кого-то там пакеты пропадают, ну, false positive, или связь рвется, и там и непонятно, на кого жаловаться, как жаловаться, кому говорить. Поэтому тут вот есть вопросы к тому, что мне интересно про проект. Это описано 2 миллиарда и проект какой-то именно создать систему, потому что создать, тут про это начал уже говорить, это часть дела. Вот надо ее обновлять, датасеты обновлять и модернизировать под реальность, потому что спрятать трафик вообще изи, на самом деле, под что-то там завернуть, и надо, чтобы она прям обучалась. Вот это интереснее, как она будет обучаться, модернизироваться.
Но false positive, уже привыкли к false positive от Роскомнадзора за столько лет? если честно. Очень часто современные сетевики решают проблему с ссылкой на Роскомнадзор. Что-то они это заблокировали. Но у них есть форма обратной связи. И если ты пишешь, что это твой корпоративный, допустим, VPN, расписываешь, что ты за компания, какой VPN, они whitelist'ы добавляют. И у больших компаний они когда-то на самом начале поспрашивали, а чем вы пользуетесь из такого. Так что там у них тоже собирается то, что не анализируется. Дальше у нас перегнули палку. Я не знаю, привет, Саша. Перегнули палку. Миллионы россиян остались без доступа к деньгам из-за новой блокировок ЦБ. Я не знаю ни одного россиянина, оставшегося без денег после Нового года. Ну, история про то, что в нашу защиту ЦБ внедрила больше критериев, по которым ваши переводы можно заблокировать.
Слушай, я тоже, да, от каких-то знакомых не слышал. Личные истории читал, что где-то в какой-то там далекой области что-то произошло. И вот мое личное мнение, а по-моему, палку никто не перегибал. Давайте подискутируем, обсудим. Но вот во всех банках были системы антифрода. И я с коллегами из банков разговариваю, говорю, как у вас настроен антифрод? Ну, в общем, суть к тому, что у них есть такой ползунок. Он говорит, смотри, чем мы его выше выкручиваем, тем у нас больше ложных срабатываний. Чем меньше, тем у нас пропускаются настоящие. Соответственно, вот мы где-то там в разбеге там, от какого-то ну, примерно 0,6 до 0,8 ставим, так и есть. Теперь под конец года, соответственно, регуляторы говорят, надо усилить борьбу с антифродом. Они, соответственно, куда-то ползуночки чуть повыше
пропадает
поднимают.
Нас гость да, пропадает.
Да? Ползунок выкрутили в эфире.
Банки или телекомы выкручивают ползунок Даниилу.
Надеюсь, это не про VPN история, я с вами. Ну и вот, выкручивают ползуночек чуть побольше, соответственно, появляются какие-то...
Да, у тебя RTT 516 миллисекунд. Нужно срочно остановить этот момент, да.
Саш, расскажешь... Ты как этот, как так. Всегда, хостер того, что ай-яй-яй, все да, плохо, да, всем деньги я. Заблокировали.
Да, давай я. Во-первых, статистика это не моя, а Коммерсанта. Уже давай, и если что-то там неправда, пожалуйста, все, Коммерсанта вопрос. Мне кажется, ничего такого принципиального не произошло. Были внедрены новые правила, как бы система антифрода просто еще не подстроились под эти правила. Поэтому там некие критерии подозрительности, они срабатывают там чаще, чем должны срабатывать, условно. Несколько покупок на маркетплейсе, либо там какие-то собираешь там на Новый год там какие-то деньги и так далее. То есть, по сути, я думаю, что просто система прилизывается, в конце концов, там таких вот ошибок, там false positive, будет их становиться все меньше и меньше, ну, ничего особенного нет. То есть проблема раздул Коммерсант, ну, как бы, и новость со ссылкой на Коммерсант.
И ты тоже надул чуть-чуть.
Ребят, на самом деле...
Да, конечно.
Ну, новость-то объективная. То есть, я так понимаю, что ссылки, на самом деле, идут на разные чаты, типа на Банкиру. Вообще, что случилось? С 1 января вот этого 26 года в рамках 161 федерального закона, если раньше признаками подозрительных операций было 6 критериев, то теперь 12. Соответственно, что логично. Поскольку критериев больше... стало больше, соответственно, вот этих вот охлаждений. То есть, когда ты переводишь, да, и тебе говорят, не-не, подожди. В принципе, понятно почему, да. Опять же, мы по-прежнему боремся с вот этими вот ну, переводами, которые люди делают, мошенник. Ну да, немножко по твоей же статье, то есть 2% активной клиентской базы банков, это прям, наверное, миллионы людей.
Плюсую вот за эту историю, что критериев действительно добавилось, надо там глубже смотреть про причины. И еще такой момент, год с чего начался? С того, что у нас порог USN снизился, сейчас куда не зайдешь, и там просьба, ой, вы, пожалуйста, не по безналу оплатите, а наличкой или переводом. Ну, как бы бизнес уходит, пытается как-то скрыться, оптимизироваться, а это что? Это же явные как раз... те события, которые потом детектируются как какой-то фрод или подозрительные действия. Поэтому увеличилось количество действительных сработок, когда кому-то что-то заблокировали за дело, а потом начинается там, ой, меня заблокировали, без сильного разбирания причин, почему заблокировали. А скорее всего было за что. Так что, мне кажется, это немножко история раздута, никто не перегибал ничего.
Ну вот, например, меня смущает самоперевод по СБП и платеж новому контрагенту. Но здесь от 200 тысяч. Ну, возможно, да. Тебя какой пункт смущает вообще? Необычная задержка при бесконтактной транзакции в банкомате. Согласна. Если ты не тормоз, то это ненормально.
Слушайте, я могу на самом деле пример привести. Вот я читаю, ну, некоторые каналы, чаще всего по бизнесу сейчас. Один из бизнесмен, он искал возможность разблокировать свои счета. Он говорит, что у меня так случилось, что я решил оказать, ну, такую соцподдержку, да, каким-то семьям, каким-то детям. И я перевел им деньги, и мне все заблокировали. Говорит, а теперь у меня проблема, что я не могу найти выходы, как теперь это все, ну, куда вообще обращаться. То есть он прямо себя писал в канале, ну, то есть вот пример. Ну, то есть все.
Ну, а что ты хочешь сказать этим примером? Как он отличит...
Ну, вы говорите, что... Ну, то, что не, вы говорите сейчас, что нет примеров людей, которые, ну, которых заблокировали случайно. Я говорю, что вот прям в интернете уже есть. Ну, то есть они где-то рядом все. Правильно?
Ну да, я хотела рассмотреть вот эти 6 новых критериев. Собственно, я не вижу каких-то из них неадекватными. Не. Тебе как кажется?
Ну, ты можешь их перечислить сейчас?
Так, необычная задержка в NFC-модуле от момента, когда приложил карту до оплаты, превышает НСПК нормативы. Это первый. НСПК, информация с НСПК о компрометации. Потом пополнение наличными через виртуальную карту после крупного зарубежного платежа. Вот это вообще я не очень поняла. Типа, ну это вот эти варианты вывода, мне кажется. Схема самоперевода по СБП и просто информация из государственной антифрод-системы. Это, конечно, достаточно темный ящик. Мы не знаем, что там есть.
Ну, кстати говоря, я, знаешь, что думаю? Что смена номера. Тут есть привязка.
И смена,
теперь.
Да. Смена номера и оператора одновременно.
Ну, то есть, если вы, например, вот сейчас многие переводят, сейчас операторы жестко прям повысили тарифы. Ну, вот я не знаю, я так вижу по людям. То есть, там уже больше 1000 рублей просто, чтобы пользоваться там телефоном. И люди начали переходить. А на самом деле, вот я как раз недавно изучал эту тему, ты когда меняешь по сути, оператора, у тебя номер-то остается тот же, а он привязан у тебя к госуслугам, к дистанционному банковскому обслуживанию. Ну, то есть много к чему. Так вот, оказывается, у тебя есть, ну, там, достаточно большое время, может быть, 8 часов, может быть, 12, когда, ну, как минимум, твой номер, в принципе, не работает, ну, то есть он переводится. Вообще обещают 4 часа, но мы сами понимаем, что не всегда так. Плюс вот этот индикатор, что ты на самом деле поменял, ну, у тебя как бы смена номера как будто произошла, он прилетает куда-то там. Кстати, да, надо задуматься, где это хранится. Возможно, что в антифроде в том же. Соответственно, с точки зрения банка, это может быть признаком, что что-то у тебя случилось и тебя блокируют. Ну, то есть, об этом надо задуматься. Вот. Второе, что я вижу в этих признаках, крупный перевод самому себе. Ну вот, наверное, вот это, да, то есть свыше 200 тысяч, в принципе. Ну, я разговаривал вот когда с ребятами с антифрода на недавней конференции, они говорят, что сейчас так и происходит. Ты как бы сначала сам себе собираешь деньги на один счет, ну, для того, чтобы кому-то отдать, а потом этим переводом отдаешь, ну, кому-то деньги, ну, мошенникам, или снимаешь их. И вот это тоже признак. Ну, то есть, в принципе, неплохо, да.
Ну да, как отличить легитимную операцию? Я коплю, допустим, на покупку машины, и тут саккумулировал с разных карт, еще там, допустим, там жена, у жены с карты взял, родители подкинули, и с тем, что я собираю деньги, чтобы передать мошенникам. И здесь, ну, на мой взгляд, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше подождать с покупкой чего-то дорогого лишний там день, пока тебя разблокируют, чем вероятность, что кто-то, опять же, тот же самый твой родственник, может деньги пульнуть мошенникам.
Или за утильсбор.
Ну, тут еще вопрос в, ну, допустим, в требованиях. Такие суммы, знаешь, 100 тысяч, 200 тысяч. То есть, как бы, если у тебя там покупка квартиры, это прям другие суммы точно будут. А тут как-то от 100 тысяч и как бы начались блокировки. Ну, что-то, ну, небольшая сумма достаточно.
Ну да, они понижают же сумму контроля в целом.
Угу. Ну, кстати, это прям можно отдельно. Вот я советую всем почитать, потому что ты, когда читаешь эти критерии, начинаешь задумываться. А я сам-то так делаю периодически, почему меня еще не заблокировали.
Я всегда поддерживаю почитать, чтобы не было потом кипиша, что кто-то где-то что-то услышал, приключилось, и ты вроде с этим и не сталкивался, не читал, но осуждаю. Вот чтобы такого не было, ты правильно все говоришь, надо почитать и понять, действительно для меня это риск или нет, и задуматься, что мне надо сделать, чтобы не попасть в рисковую историю.
Ну вот и пост для моего канала «Топ кибербезопасности» нашелся. Сейчас напишу.
Позвольте, я добавлю. Обещал не участвовать и обманул всех. Значит, только читайте из первоисточника, чтобы ученый не изнасиловал журналиста, как это бывает, тем же самым коммерсантом и так далее.
ТЗ на согласование и фальшивый Яндекс. Как устроена новая волна гибератак от F6? У нас новость, что пошла волна с 19-21 января на ЖКХ с рассылкой, видимо, это фишинговые ссылки на Яндекс с ТЗ. Опять нашли нишу незащищенную. То отели атакуют, то теперь ЖКХ пошли.
Да, давай я немножко начну. Ну, во-первых, нужно сказать, что такое Phantom Core. Это АПТ-группировка, кибершпионская группировка, которая уже 2 года действует. Она чисто против России направлена на организации. То есть, как бы, она по некоторым данным, по-моему, Cyble, компания не российская, когда выпустила отчет по этой группировке, она говорила, что они связаны с Hetmere, такая активистская группа украинская. Да? Но основной мотив, в общем, всех их атак — это шпионаж и нанесение ущерба критической инфраструктуре. Как я сказал, что группировка действует только против России. Цели у нее — это организации ВПК, государственные структуры, НИИ, предприятия судостроения, там, химической области и так далее. То есть атак очень-очень-очень много. Поэтому как бы отчетов про Phantom Car тоже очень много. И Positive Technologies выпускал, и F6 несколько раз выпускал, и, в общем-то, и другие там российские компании также неоднократно выпускают. Я советую почитать отчет Positive Technologies 2025 года, то есть там очень-очень много интересного, то есть как там ответвление этой группировки, кто там исполняет, там масштабы операции и так далее, то есть как бы, и группировка очень сильно развивается. Тут вопрос не в том сейчас, что ЖКХ атакует, да, а в том, что как бы, сама социоинженерия, там ничего нового нет, условно, ТГ на согласование, это, по сути, классический триггер страха и срочности, в общем-то, для любого подрядчика, да, то есть, как бы, вот классика, там, мозг отключает критическое мышление, там, типа, нужно, там, срочно чего-то там посмотреть, там, то есть, как бы, и так далее, то есть, классическая социоинженерия. Тут интересно то, что, как бы, вот, атаки, типа, вот это HTML smuggling, да, правильно называется, да. В данном случае в качестве пейлоада используются легитимные сервисы Яндекса. Это уже далеко не первый раз такое происходит. И китайские группировки используют и так далее. Потому что как бы очень сложно заблокировать корпоративные сервисы Яндекса в корпоративной среде, потому что их используют все и вся. То есть как бы там форум Яндекс.ру невозможно там заблокировать на корпоративном фаерволе, потому что может там все работы всей компании ставят, да, там, и так далее. То есть как бы это тоже нужно понимать, что в последнее время это уже тенденция такая, что вот легитимный сервис российских компаний, да, они все чаще и чаще используются группировками в разных странах, чисто потому, что их сложнее и сложнее блокировать. Вот примерно так.
Я еще дополню, Александр, всегда используется, да, вот этот хайп для снижения критичного мышления, еще что-то. Тут добавилась история, ну, в понедельник 12 числа очень много кто пришел на работу с фразой «Где я? Кто я?» Ну, стандартные запросы к DHCP-серверу, как говорится. В общем, я тут вообще работаю или нет? И так все это снижено.
Даниил, пропадаешь опять.
Пакет лост опять.
Да, я как раз хотела историю рассказать противоположную, как я пыталась открыть телемост Яндекс.ру в нашей защищенной компании. И я, когда начала ловить интеграции, у меня вышло, что нужно email Яндекс.ру открывать, чтобы телемост работал. Это ВКС. Потом у них столько интеграций, что мне уже просто небезопасно открывать эту ВКС яндексовскую. Я, например, мне стало достаточно тревожно от того. И вторая проблема, что обычно вендор либо какая-нибудь компания, она может описать, что нужно открыть, чтобы работала ваша ВКС. Яндекс Техподдержка, к сожалению, не может сказать, что нужно открыть, чтобы работал телемост, и мне пришлось чисто по блокам там расследовать, куда ломится. Открываешь одно, оно начинает на mail, на ID, и на все подряд ломиться. До клауда, грубо говоря. Не понравилось мне.
Я еще добавлю, на Security Lab хорошо описано в статье, как дальше закрепляется приложение внутри. И там тоже, в общем, все сделано толково. То есть оно мимикрирует под разные легитимные названия, пытается спрятаться тоже под Яндекс, еще что-то. Поэтому атака, да, видно, хорошо подготовлена. Ну и вот то, что начал говорить, не знаю, услышали или нет, что используется дополнительный такой драйвер снижения критичности внимания начала рабочего года, когда люди некоторые еще не могут вспомнить, где они работают, чем занимаются.
И поэтому свой пароль тоже обычно не могут вспомнить. Да.
Иногда это к лучшему, что свой пароль не может вспомнить. Пока не вспомнил свой пароль, твоя система, скорее всего, не будет дальше заражена, пока ты не залогинился. Извините за шутку такую.
А кожаные самые опасные элементы.
Да-да-да.
Я, кстати, перейду, наверное, к разделу своему любимому рекомендации. Я тоже почитал, как работает и как закрепляется. У них в цепочке атаки есть установка, по сути, MSI-пакета. Да, MSI – это такие инсталляторы, которые работают в Windows. Ну, они, в принципе, атакуют Windows, судя по ситуации, потому что RAR используют и так далее. Так вот, на самом деле, если вы сейчас защищаете свою компанию, я прям рекомендую вот этот системный сервис Windows Installer для своих сотрудников отключить. Прям наберите в поиске, как отключить вот этот MSI.exe, по сути. И таким образом это даст вам, что ваши люди не смогут инсталлировать вот эту гадость, которую присылают вот эти вот загадочные парни. Соответственно, но админ, соответственно, продолжит запускать вот эти инсталляторы, и это вас, ну, то есть от ошибки людей защитит. То есть если они получат такое фишинговое письмо, как вот тут написано, кликнут на там архив или там LNK-файл, скачают этот инсталлятор, соответственно, на компьютере человека это, соответственно, будет отключено. Ну, через глобальную политику, вот через GPO-политики это можно сделать. Так что вот такие от меня рекомендации.
Ну, конечно, это база. Это обычным юзерам ничего инсталлировать не нужно по работе. Поэтому, конечно, отключать такое нужно.
Ну, на самом деле, так и есть. Мы же почти каждый раз говорим, что, ребят, простые способы защиты 80% атак точно прям останавливают. Используйте их, они бесплатные, не надо кричать, что у вас нет бюджета и так далее.
Microsoft не бесплатный.
Серьезно? Ну,
в России? В России, может быть, уже не знаю. Ваша IDE за вами подглядывает. Опять напали на бедных программистов. Рассказываем о стиллере, который живет в расширениях VS Code. Поучительная история о том, что нельзя ставить расширение неизвестно откуда в свою IDE для программистов. В данном случае расширение у нас искало, как всегда, криптокошельки. Интересно, она искала в коде захардкорженные секреты или нет?
Стопудово искала.
Мне кажется, больше на прямые деньги был отсыл.
Слушай, да, в целом нацеленная атака про то, что это именно расширение для VS Code, это атака же на разработчиков. Разработчики ценны для атаки тем, что у них очень часто есть админские права, то есть прекрасно можно закрепляться в системе, если ты уже туда попал. Потом есть какие-нибудь хитрые доступы, тот же самый там гид попасть, еще куда-то по сети дальше попутешествовать можно. В-третьих...
Подожди, у разработчиков не должно быть админских прав в моей картине мира.
Вот, в картине мира в идеальной и с точки зрения безопасника не должно быть. По факту, где не посмотришь, очень много где админские права. То есть, кому не приду, не пообщаюсь там ни с коллегами, одногруппниками, очень много где разработчикам админские права на локальном арме даются.
Я добавлю, соглашусь, и я как человек, который не давал им админские права и всячески с точки зрения сетевой безопасности принуждал их отключению, они начинали истерику вплоть до увольнения. Я работал на Маке и буду на нем работать, и у меня будут там админские права. Вот и все.
Да-да-да. А когда, как победить вот эту историю, когда приходят, говорят, у меня билд не собирается, падает с ошибкой, я не могу посмотреть ошибку, нужны админские права. Ну, в общем, все, вот про это поговорили. В общем, бывают у них права. Третье, у этой целевой аудитории денег зачастую больше, и у них чаще зачастую встречается крипта. Так что очень интересная такая лакомая цель для атак. А еще можно, закрепившись в коде, какие-то действительно секреты, пароли достать. Или, ну, повторяюсь, доступ к гиту, это же тоже вообще клад.
Ну, на самом деле, я разговариваю когда с людьми, которые работают, ну, безопасниками и защищают программистов, мне их прям всегда жалко. Потому что, ну, реально это работать с коллективом, который прям хочет жить с админскими правами. И это какая-то битва, да, битва титанов. Я прям сочувствую ребят, кто нас слушает и кто защищает программистов. Прям вы красавчики. Я уважаю ваши битвы.
Лучики добра и помощи ребятам посылаем, коллегам.
Бить по ручкам программистам, да?
Ну, не бить по ручкам программистам, заниматься аварнесом, объяснять, что к чему нужно, и вообще объяснять концепции безопасности.
Мне кажется, объяснять сложно. Сложно, пока человек не встрял в инцидент гипербезы, объяснить, что его удобство для компании может стоить дорогого. Вот слушай. Когда они побывают в расследовании, вот когда приглашаешь на какое-нибудь расследование кому из команды программистов, вот, и они осознают, что они делают в плане глобальном, и как это, и как все взаимосвязано в компании, и к чему это вообще глобально может привести, тогда, возможно, у них приходит понимание.
Все верно, ты, Ева, начинаешь говорить, потому что, ну, главный такой инструмент при аварнесе, при обучении, и даже когда работал я сам в безопасности, нужно такой вот мостик простроить. То есть приходишь, говоришь, слушай, не делай вот это риски для компании. Делай вот так, будет безопасно. Тебя не слушают и стремятся тебя побыстрее за дверь выставить. А когда ты показываешь пример, что это относится к твоей личной безопасности, к твоим личным деньгам, еще к чему-то, и на базе этого показываешь, что в компании точно так же, у всех такое, о, прозрение настало, и всем становится ясно, зачем я это делаю и какие инструменты нужны. То есть вот эта связка между личным и рабочим, это, ну, если сильно не углубляться, вот основа того, что на чем нужно строить обучение, ну, очень помогает обучать и доносить.
Побежали дальше. Шпионаж без интернета – это реальность. В одной российском ведомстве, кстати, почему ведомство не указано, негодую, поселилось сразу 5 хакерских группировок. Кто-то развел у себя хакеров. Ну, и Solar выявил, хвала Solar'у. Не знаю, хороший сок, говорят. Solar выявил, что с весны 25 года в неизвестном госведомстве сидело 5 хакерских группировок, но почему-то без интернета, то есть они туда попали и не могли вывести информацию.
Ну, давай я немножко расскажу. Соответственно, ну то, что ведомство не назвали, это вообще абсолютно нормально. Ты представляешь, назвать такое ведомство, даже, блин, позор на всю страну, плюс там соглашение конфиденциальности и так далее, да. Во-вторых, как бы, в общем, то, что сейчас вот происходит, то, что Solar рассказал, мне кажется, это вообще обычная практика. Вот приходит компания, да, в какое-нибудь ведомство государственное, которое до этого там особо ИБ не занималось, а таких у нас еще очень-очень много, да, и всегда примерно видят одно и то же, да, там сидят там куча-куча там хакерских группировок внутри там, то есть тут вообще просто невероятная ситуация, то есть было, то есть во-первых, сидели и китайцы, и американцы, и евреи, и КНДР даже сидело, да, и причем еще государственное. Это просто вот гениальнейшая
компания. Им теперь долго отмываться ацетоном.
Да. Во-вторых, если мы как бы, то есть, изолированные системы хоть и считаются наиболее, хоть они отрезаны от интернета, но история показывает, что сильно это не помогает тоже. Вспомните Stuxnet, который в ядерный объект Ирана попал через USB-носители и так далее. То есть, как бы, векторов компрометации там тьма, там, как бы, и USB-шки там, и атаки на цепочку поставок, и даже там и темпест-атаки, которые там, типа, по излучению делаются. Я, честно говоря, то есть, я очень много новостей вижу по темпест-атакам, да, ну, то, что это электромагнитные атаки, но еще ни разу не слышал ни одного способа, чтобы кого-то через них взломали. Но количество новостей, вот они вот буквально исследования, там, я не знаю, там в год, наверное, несколько десятков точно уходит, как бы. В том числе там всякие акустические атаки там и так далее, там как-то. Но даже вот бывает даже такого, то есть передача данных через ультразвук между устройствами. Даже так можно взламывать систему. То есть, как бы, всегда есть инсайдеры, которые могут там прийти там, установить там вирус там, либо шпионское ПО и так далее. То есть, как бы, то есть проникнуть там в AirGrab-систему, да, не так уж и сложно. хоть она там и не подключена к интернету. Опять же, там, ну, не обязательно считывать данные. Считывать данные, как бы, это тихие компании сидят там. В следующий раз кто-нибудь там придет, какой-нибудь там с USB-шки что-нибудь скопирует, в интернет ставит, вот, пожалуйста, данные считали. То есть, как бы, шпионаж, он такой, шпионаж, он тихий. Он не требует там каких-то активных действий, в отличие от киберпреступников, которые там нужно как можно быстрее взломать. Там, ты сидишь там годами, там, если там раз в полгода кто-нибудь там какую-то информацию ты там смог выудить, уже хорошо.
Слушай, Саш, разве они не уничтожают друг друга, как плесень и бактерии, которые являются конкурентами в борьбе за питательные ресурсы? И собственно, американцы, китайцы, КНДР, вот все в одном месте сидят, они же, по идее, должны друг друга кушать и тем самым соблюдать баланс в инфраструктуре, так сказать, в которой они находятся, нет?
Слушай, ну вообще бывает такое, что и уничтожает, но в данном случае тут спрашивается, зачем? Всем выгодно, все хотят воровать, как бы. Зачем им друг другу жизнь портить, как бы? Ну, вот с моей точки зрения. То есть в данном случае им выгодно не уничтожать.
Будешь друг другу портить жизнь, создаться лишней активности, тебя могут спалить, поэтому лучше вдвоем тихо сидеть.
Ну как?
Я вам для примера скажу, что у меня есть пример одной сети, в которой я периодически бываю, наверное, раз в 5 лет. Ну, то есть я работал в IBM, был в этой сети, в HP был в этой сети, но неважно. И они меня периодически просили пилот каких-нибудь устройств защиты. То есть на последний раз мне, ну, на тот момент Palo Alto я тестировал, оно нашло 18 разных вот таких видов хакерских группировок и хакерских утилит. Ребят, 18. Я говорю, ребята, вы вообще собираетесь что-то делать? Они говорят, у нас нет бюджета. Мы просто тестируем, сколько у нас их. Я говорю, капец.
Размножаются они, увеличиваются или уменьшаются?
Ну, то есть, это я даже не знаю, как вообще может так жить компания.
А я, слушайте, еще немножко хочу рассказать про историю, что ведомство без интернета. Давайте так, чтобы это никого не подставить. Я недавно ехал в метро, рядом ребята рассказывали, я внимательно слушал. В одной компании, которая, по идее, должна была быть за воздушным зазором, вдруг обнаружилось, что сотрудник выходит в интернет. В общем, использование Wi-Fi сетей. Теперь пропускаю часть расследования для ускорения, но, в общем, что показало вскрытие? Сотрудник как-то там в штанине или между штанин принес мобильный телефон, принес свисток Wi-Fi, и он подключился без драйверов, админских прав не требовал, сделал кабель, причем дальше пошла уже там инженерная логика. Он, чтобы никто не видел, что у него лежит телефон, раздающий Wi-Fi на системном блоке, открыл крышечку, на двусторонний скотчик приклеил его, кабель внутрь тоже завел, чтобы он не высовывался, постоянно питание было, и все, там вместо работы сидел в интернете, не пойми, что происходило. Так что по поводу...
Ты знаешь, ты рассказываешь, да, на самом деле кейс, который почти везде. Да. Это такой секрет Полишинеля. У нас люди не могут жить без интернета. Поэтому, ну как, отчетность, наверное, приходит, что у нас там в критической структуре все аэргэппит. Ну, господи, воздушный зазор, давайте по-русски. А на самом деле, вот если так, ну, вообще поговорить на конференциях, постоянно люди хотят, ну, они сидят в дежурной смене. Им надо что-то делать 24 часа. Они ставят вот этот вот 3G модем, еще что-то. И просто им хочется сидеть, общаться с людьми. Они, ну, сейчас, ну, как сказать, мозг уже не готов быть без интернета, да?
Да, потребность в этом быстром дофамине нужна. Ну, да. И это к тому, что ведомство вроде бы и без интернета, а по факту внутренний нарушитель, внутренний инсайдер. И кто о чем лысые расчески? Я, как обычно, про внутренних инсайдеров. Могут создать историю такую, что интернет откуда-то появился.
Да, давайте я опять перейду к теме рекомендаций. У меня, соответственно, в этой новости, что меня больше всего, ну, наверное, ну, как сказать, молодцы ребята. Вот смотрите, что тут написано, что у тебя есть текущее соединение, в принципе, у тебя есть рабочий сервер или там рабочая станция, она, например, может коннектиться куда-нибудь там к бухгалтерии, к каким-то сайтам, совершенно легитимно. Что сделали парни? Ну, в данном случае это, понятно, Exchange был. Они используют, переиспользуют имеющиеся сервисы. То есть, допустим, некий подключение по SMTP, например, для получения или отправки почты, они внутрь вставляют, по сути, свой канал управления. Это очень круто. Ну, то есть, с точки зрения обхода фаерволов, это прям супер метод. Опять я буду, как это, на своей волне. То есть, без межсетевого экрана нового поколения это увидеть невозможно. То есть, нужен некий у вас инструмент, стоящий на периметре, который будет понимать, что внутри, например, почтового трафика вдруг трафик другой. Или внутри там DNS трафика, не DNS. Это, ну, сейчас таких инструментов, наверное, два. Это вот NDR. Опять же, вы можете поставить, он будет видеть, что у вас к почтовому серверу подключаются, либо от него идут соединения странные, да, то есть аномальные. Либо это будет NGFW. Собственно, это, ребята, очень крутая атака, и без NGFW ее просто не увидеть, ну или без NDR ее просто не увидеть. Ставьте, пользуйтесь.
Лайк, подписка, да.
Ну, на самом деле, это про Zero Trust, да, то есть мы говорим, что Zero Trust, и когда мы не просто разрешаем соединение, а мы постоянно проверяем, что по этому соединению идет тот самый, ну, клиент, это может быть человек, это может быть приложение, теми самыми, ну, командами, которые от меня не ждем. Если это SCADA сеть, то они одни, да, если это, не знаю, почта, они другие, если это DNS, ну, неважно какой, если это бухгалтерия 1С, там, или SQL, ну, то есть, и мы должны просто вот этот режим, по сути, проверки, что команды те самые, которые должны быть, они идут. И вот Zero Trust, это прям, ну, в принципе, неумирающая технология, ей надо пользоваться, ну, тем более в государственных сетях.
Можно, и, кстати, добавить, Денис, да, только одно, что один раз не Zero Trust.
Да, я добавлю еще, что выявление вот таких вот, на самом деле, подключений из, казалось бы, отделенных от интернет-сетей тоже возможно. Обычно такие люди, они еще палятся, знаете как, они свой интернет раздают соседям. Ну, то есть он как бы через себя получает точку доступа, да, в интернет. И чаще всего к нему подключаются его же друзья в той же комнате. И ты по трафику это тоже можешь увидеть, поэтому тут система класса NDR обычно там либо по NetFlow это увидит, либо что люди ходят в интернет. Ну, и как бы... Но на самом деле надо решить скорее психологическую проблему. А что делать-то человеку 24 часа без интернета? Он уволится просто.
Сейчас немножечко все это упростилось. Сейчас есть белые списки во время определенных ситуаций. Сидите в Максе и не жалуйтесь.
А что бывает с людьми? Бывает к ним вообще? Меня как-то пугал один ЦИСа, что чуть ли не уголовная ответственность. Бывали такие прецеденты за нарушение правил кибербеза?
Я не слышал. Кто слышал?
В целом, за нарушение правил кибербеза с выносом информации, да, были. К сожалению, назвать не могу. У нас у клиентов была история.
И прям до уголовки дошло, да?
Да-да-да. Там, потому что это... Очень близко это с густайной ходило рядом.
Хорошо. Форензика была на полную, раскручена.
А там DLP-система была, очень сильно помогла форензике. Как сказать, пришли на все готовенько, уже не надо было ничего вскрывать, уже все было собрано, в нужное место по полочкам разложено.
Какой нетершный форм, простите за рекламу.
Никакой рекламы нет. Я говорю, наш же клиент.
Все.
Нам не заносили. Рут без пароль... Так, ЦИСКа опять... чуть-чуть покалечилась. Рут без пароля и полный контроль над веб-сервером. ЦИСКа нашла уязвимость. Очень много продуктов, не буду все перечислять, но интересно, что общемировые уязвимости категорию high поставили, а сама ЦИСКа подняла до critical. То есть там действительно очень опасные.
Там уязвимость такая, что где-то вход по дефолтному паролю или без пароля есть. Не могу не пошутить, но, по всей видимости, проблема-то из-за того, что ЦИСКа теперь по нашему российскому ГАСТу в РБПО, в Испаран не может попасть. Вот у них такие проблемы и находятся.
NPE Soft. Заходите по телнету и ставьте прочерк, да?
Да-да.
Ну, мне жалко. Я этот, люблю ЦИСочку.
Слушайте, ну, на самом деле, почему-то постоянно... у сетевого оборудования, особенно где есть VPN, возникают какие-то вот такие критические уязвимости, где возможен захват удаленного управления. Ну, прям я даже... Ну, просто это одно из. То есть я даже как-то не удивлен, но грустно, да.
Совпадение?
Нет, Денис, я знаю, думаю, почему. Потому что, во-первых, это ПО класса, которое, ну, такой must-have в любой компании. То есть... база больше где-то будет воспроизводиться, просто выборка будет показывать, что чаще произойдет. Во-вторых, очень часто не хватает квалификации специалистам, или торопится, что-то тяп-ляп сделал, потом где-то открылось, что было на этапе настройки, когда переехали в новое здание, все сделали быстренько по дефолту, а потом через 3 года нате приехали.
Потом админа уволили, и все забыли.
Сетевым вендорам не стоит лезть в крипту и VPN-ы. есть тоже такая версия. То есть, хотя у CISC VPN очень популярный. Я немножко радуюсь, что, по-моему, меня это не касается в данном случае.
Давайте я немножко добавлю. Тут нужно понимать, что это атака через веб-интерфейс. Я уже не знаю, что происходит у разработчиков сетевых устройств, но вот большинство вот этих в последнее время вот критических атак, особенно мы там на Fortinet огромное количество видели, на Cisco, именно происходит через веб-интерфейс. Я вот проблемы не очень понимаю. Вроде бы там системы у них там защищены, и все, но веб-интерфейс вот дырявый до невозможности у всех. Вот. Почему это происходит? Даже, по-моему, в российских системах. А, у Usergate было, да, уязвимость там недавно тоже критическая, да, то есть...
Там IPMI была уязвимость.
Нет, там была и через веб-интерфейс. Там,
но у IPMI есть веб. Ну, да. Он должен быть в out-of-band сегменте, условно, в защищенном. Но, как бы... Да, даже Usergate не скажешь что-то серьезное, потому что они же просто взяли сервак, у которого есть IPMI, а IPMI оказалась этот багованный вебка. Они тоже в заложниках от той платформы, которую взяли под свой фаервол. Боже, я защищаю Usergate. И получается, нашли у платформы в IPMI проблемы, ну и все устройства, которые они построили на базе этой платформы с необновленным IPMI, пошли сразу. Но они, опять же, в плюс, они написали, они довели до, по-моему, вообще там до интеграторов, быстро распространили. С другой стороны, проэксплуатировать это не очень легко, если у тебя хорошо спроектирована система, если у тебя IPMI должен быть в защищенном контуре, куда не зайдет никто, кроме админов, условно. В общем, вот так вот.
Можно по базую? Ну, смотри, здесь самосбор, а любой самосбор, он подвержен определенным воздействиям, поэтому, пожалуйста, проверяйте, чего ставите. Если вы занимаетесь самосбором, берите ответственность. Все просто.
Я, кстати, ребят, к предыдущему обсуждению нашел. Интересно, оказывается, что уже 923 преступления зафиксировано за сервисы пробива. Ну, то есть, помните, у нас есть статья 272.1 УК за незаконную передачу, сбор, хранение данных. Так вот, оказывается, вот эти сервисы, которые прекратили работу, там, Глазбога прекратил работу, оказывается, был арестован Игорь Морозкин, владелец сервиса Userbox, и еще 923 таких же сервисов. То есть, прям ужесточилось, и это прям вот за 9 месяцев 2025 года. То есть, сейчас прям жестят. Стали арестовывать людей, которые работают в разных организациях, вот тут различные, ну, то есть государственные организации, в которых выявляют, что люди, ну, как бы пробивают людей, да, тоже, то есть какие-то свои, под свои заказы, видимо, берут внутреннюю базу, копируют на флешку или фотоют, тоже стали такие, то есть прямо сейчас жестко стало, смотрите, то есть инсайдерам теперь стало тяжело, это, на мой взгляд, очень хорошо, что защищаем теперь, наконец, персональные данные не на словах, а на деле.
Я знаю, что молодежь, подростки очень любят пользоваться пробивами. Они прям пугают друг друга. Я тебя сейчас пробью, узнаю все.
Да, такая новая пугалка.
Кэш страниц Linux, 4 примитива и шпионаж за пользователями. Исследователи превратили оптимизацию в инструмент слежки. То есть австрийские... Технологический институт представил на конференции трудновыполнимую для Саши атаку на часть оперативной памяти, где кэшируются с диска данные необходимые, к которым часто обращается софт. Трудность, я так думаю, что там вообще в этой атаке найти, где начало, где конец этих данных, все это собрать и как-то использовать, но, судя по всему, возможно.
Давай я опять скажу. Ну, это, в принципе, таких исследований много. Вот после того, как появились там атаки известные Spectre и Meltdown, появилось очень-очень много исследований похожих, то есть на атаки на CPU, на кэши и так далее. То есть, как бы, потому что как бы это быстрая память, процессор туда и загружает часто используемые данные и так далее. Вот я пытался вникнуть в эту атаку. Вот как примерно все это происходит, типа... То есть атакующий заполняет кэш какой-то там процессора своими данными, потом он дожидается, когда жертва выполняет некую операцию, например, нажимает клавишу, да, потом атакующий измеряет время доступа между разными линиями кэша, потом проверяет как эти линии были вытеснены между столами, чтобы понять, какими данными обращалась жертва. То есть, по сути, скорее всего, это некий кей-логи, например, ну почему бы и нет, да, то есть, как мы уже говорили в ERP-системах, да, когда у тебя там есть, ты месяцами сидишь, там чего-то выуживаешь, такие атаки очень даже какие-то дополнительные плюсы дают и так далее. Ну вот как бы, ну вот эти тайминг-атаки. Но по факту, будет рабочий эксплойт или нет, там, выпустит ли какой-то патч или нет. Опять же, проблема во всех этих патчах, что они очень сильно замедляют процессор. Вспомните, когда Spectre был, да, патч для Spectre, иногда некоторые операции в Linux особенно, да, в 10 раз замедлял. Вот настолько все плохо было и так далее. То есть, да, атак таких много, да, они больше теоретические, чем практические, но проблема в том, что если вот какие-то приватные эксплойты появятся, далеко не факт, что какие-то исправления к нему будут.
Ну, согласись, что выбирают сначала простые техники. К таким тяжелым техникам уже приступают, если все простое не сработало, мне кажется.
Слушай, вообще в кибершпионаже понятие простое, оно вообще не бывает. Нужно все, если есть. Если что-то есть, мы будем использовать все. Тут как бы тут там иногда речь там на миллионы долларов идет, если не на миллиарды долларов идет. По сути, как бы мы сейчас видим, например, что тот же Китай, да, очень сильно продвинулся в процессорах там и так далее, вот микроэлектроники, чего даже не было там лет 5 назад. Все понимают, что, скорее всего, это было как раз через кибершпионаж. Именно государство кибершпионажа. Даже там США вводило и не раз санкции против каких-то китайских группировок, ведомств и так далее за то, что кто-то там что-то похитил. И в большинстве случаев там используются очень некие приватные эксплойты, данные и так далее, которых мы, может, даже и не знаем. В том числе и такие атаки.
Что вы выберете, безопасность или рабочий Outlook? Неожиданное. Microsoft поставил пользователям дикий ультиматум. Идея в том, что ПОП-3 выпилили в новом обновлении Windows 11, а оказывается, некоторым он еще нужен.
Ну, там, наверное, так все происходило. В отдел тестирования подумали такие, да кому ПОП-3 нужен, кто вообще им пользуется? Все ходят по этому API или IMAP.
IMAP, да.
Да, потом хоба, на рабочих станциях нашлись какие-то приложухи, ну, какие-то сотрудники, которые в приложении себе по ПОП-3 привыкли все в норку выкачивать. Ну ладно, это шутка. Ну, возможно, так и было.
Ну подожди, они столько телеметрии снимают. Они ж могли глобально по телеметрии узнать, что много пользователей с ПОП-3. Ну,
вот, я и говорю, что в отделе QA такие, да кто этим ПОП-3 пользуется? И забили.
Ева, смотри, есть два разных процесса. Снимать телеметрию и смотреть телеметрию. Видимо, второй процесс был забыт.
Они просто только складывают, да?
Да-да-да. Слишком много, да, и там надо разбираться же еще. Это, кстати, косяк, да, то есть ПОП-3, ну, часто используется, это можно видеть в статистике, я уверен, там, ну, там любой интернет-провайдер скажет, сколько ПОП-3. Ну, давайте еще раз расскажем слушателям, что ПОП — это пост-офис протокол, собственно, он в самом начале интернета был придуман, работает совместно еще со вторым протоколом, который называется IMAP. Он как бы в настройках клиента есть. Он нужен, чтобы подключиться к почтовому серверу и принять почту. И они просто этот способ убрали, оставив только IMAP и Exchange, два способа.
Нет, Дениска, на самом деле все не так немножко произошло. Официально еще ПОП-3 не убран с Outlook. Проблема произошла то, что после очередного патча Outlook стал нестабильно работать и вообще зависать и так далее. То есть как бы вроде бы официально его не отключили, но Outlook с ПОП-3 протоколом просто перестал нормально работать у людей. И, да, и Microsoft говорит, ну, либо отключайте ПОП-3, либо попытайтесь удалить патчи, которые мы вам накатили.
Да, есть, это, как будто это, они это, не
будут. Да, какая-то классика у Microsoft. Я на самом деле у них постоянно вижу вот некоторые вещи, которые я годами пользуюсь, они неожиданно начинают ломаться. Непонятно, кому вообще претензии. Главное, вы это не отключали. Почему это у вас ломается?
Помнишь, наши слубаки сколько раз ломали они, гады?
Да они все ломают.
Вот, я к чему хотел бы все-таки заметку подвести. Вот все ругают российский софт, да, что он какой-то нестабильный. А вообще-то мы сейчас обсуждаем вполне себе американский софт. И как бы почему только российским ругаем? Давайте их тоже ругать.
Правильно. Соблюдать баланс энергии.
Да, да.
даже робот-пылесос может дать против вас показания. Так, Ирландия хочет легализовать доступ к устройствам интернета вещей. Ой, это ужас. Они хотят в расследовании или вообще в суде применять, ну, брать информацию с ИОТ, которые взламываются на раз-два.
Ну, не знаю, это какая-то байка, знаешь, как будто 1 апреля, а не 25 января, да?
Я не могу в это поверить.
Но это все это на пути в антиутопию, где в том числе, а еще умный унитаз, который будет собирать инфу и сразу делать анализы, если обнаружит у тебя там следы наркотиков, последы какие-то, то будет об этом сообщать в милицию. Ну, в общем, в такой антиутопии примерно движемся, судя по этой новости.
Ну, будем надеяться, что на самом деле, скорее всего, вот я бы в области вообще интернета вещей, в принципе, навел порядок, ну, например, у нас. Вы видите, сколько у нас различных всяческих шлагбаумов, систем доступа в подъезды, то есть просто входов, ну, ты подходишь, там такой забор, да, и тебе надо как-то войти. И ведь все эти доступы сейчас — это какие-то базы, в которые ты вносишь сам себя, людей, которые тебе приходят. И это какое-то огромное количество баз с данными реально, которые на самом деле под законодательство толком не попадают. Вот я тут интересовался, ну то есть вообще никто это не контролирует. То есть мы тут много говорим про уголовный кодекс, про критическую инфраструктуру, а вот банальные системы доступа к домам, к коттеджным поселкам, ну то есть куда угодно, там такая катастрофа, и вот просто мы на одной встрече это обсуждали, всем вообще все равно. А после этого у нас, соответственно, там взрывают там, людей возле домов, потому что все эти системы, я не понимаю, кто вообще защищает, контролирует. Ну, то есть, и, может быть, поэтому есть смысл, да, вообще обсуждать такие вещи. Вот этот интернет вещей, он привязан к имени человека чаще всего. А кто контролирует вот эту информацию? Когда, кто, куда приехал? Ну, то есть, никто. Ну, и вот.
Я тебя, Денис, полностью поддержу. Ну, если... Шутливую часть мы пропустим, а серьезная часть про это полностью все верно. И настройка вот таких вот внешних там шлагбаумов, еще чего-то там, ее же делает или инженер, который приехал и шлагбаум устанавливал, в общем, такой технарь, либо дали какому-нибудь завхозу и сказали, слушай, ну ты там заодно настрой, и вот там очень велика вероятность дефолтные или пустые пароли, брошенные настройки, короче, воруй не хочу, все верно.
Да, и доступов к этим системам просто вот ты начинаешь искать, ну да, вот этот Async, то есть Async просто говорит, ребят, все доступно. Я приводил уже пример мне как-то на какой-то конференции, я говорю, человек, покажи, чего ты ищешь. Говорит, а вот смотри, я кран нашел на Дальнем Востоке, такой заводской кран, ты можешь к нему подключиться без пароля, или админ-админ, чтобы такое было, и, короче... И он прям, можно его там возить по этому помещению, опускать. То есть, да. И я говорю, давай не будем, а то еще, ну, вообще.
Давай я немножко расскажу. Вообще, сама проблема, да. То есть, как бы, понятное дело, что в рамках расследования полиция может делать все. Собирать любые улики. И поэтому, как бы, доступ вот этих правоохранителей к устройствам интернет-вещей, это вот, по сути, они хотят легализовать. Вот и все, чтобы это было работать в легальном поле. Сейчас вот я, когда исследовал этот вопрос, да, когда-то, как вообще полиция, вообще интернет вещей использует в качестве улик, например. Например, в США был классный случай, да. Дело было об убийстве, робот-пылесос представил карту, которая доказывала, что мебель представляли после преступления, да. И вот данные робота-пылесоса, да, перестановки мебели послужило основной уликой при предъявлении обвинения. То есть, как, то есть даже вот этот... Вот использовать можно где угодно. Вы даже не можете представить, как можно это использовать. Там, ну, понятно, умные колонки, которые постоянно слушают там, разговоры там, для активации и так далее. Там. То есть они вполне могут и ошибочно активироваться, записывать разговор. А можно, например, если, например, полиция знает, что у вас стоит умная колонка, она может, там, как бы, если есть такой закон, если позволяет там, как бы, тому же там, умной системе Яндекс, например, сказать, вот у нас есть подозреваемый, пожалуйста, все, ваша колонка не по активации, там, а все время записывает. Вы даже не определите, что она у вас все время записывает. У вас нет ни одного механизма там, понять, что бы она пишет, если это делается там, с правоохранительным органом. Условно, да, там, например, дверные звонки камеры, да, там, в США очень популярные Ринг, например, да, стоят, как бы, в России, наверное, у нас нет такой системы, вот такой, на всю страну сверхпопулярной, да, ну, как бы, вот дверные замки, они, например, записывают, кто подходит к двери, там, то есть, такие вещи. Да. То есть даже такие вещи, как умные термостаты, да, вот представьте, стоит у вас умный термостат, вроде бы, что с него можно взять, да, а по факту умный термостат знает, когда вы дома, не дома, по изменению температуры. Вот даже такие улики можно собирать. Я уже не молчу там о фитнес-трекерах, которого там, не знаю, мне кажется, у каждого первого сейчас, у 9 из 10 всякие фитнес-трекеры стоят, они же все знают. Там, местоположение, пульс, активность, там, например. Вы бежали от места преступления? Да, пожалуйста. Вы взяли данные с фитнес-трекера, сказали, у вас там пульс повышен, а все, вы в этот момент, там, по вашему местоположению, вы бежали с места преступления. Вот, пожалуйста, улика. Ну вот с юридической точки зрения, то есть как бы некая серая зона, да, там нужен ли ордер, доступ к этим данным и так далее, там как бы хранятся на серверах компании, должны ли сервера компании предоставлять и так далее. То есть по сути законодательство во всем мире не успевает за технологиями, то есть как бы Ирландия в принципе вполне логично делает, что хочет легализовать. Мне кажется, для любой страны такой доступ, то есть как бы, да, если он будет в легальном поле, всем только будет плюс.
Давай добавлю вишенку на торте, так называемую. Вспоминается сразу серия, ну, лично мне, серия из «Черного зеркала», когда снимали данные из мозга, так называемые воспоминания, да, и девушка, мальчик, я уже не помню, пытался подделать воспоминания, его там всячески провоцировали. В итоге, для того, чтобы раскрыть преступление, у морской свинки, которая там, или ребенка рядом сидел, взяли воспоминания, по-моему, у животного какого-то, и увидели, кто кого убил. Здесь, в принципе, суть вся та же самая. Никто не ожидал, что можно у животного снять воспоминания, и по этому воспоминанию сделать, собственно, обвинение.
Да, мне тоже это пришло, вспомнила история, как мужчина спалился, он пригласил любовницу домой, и она на умных весах взвесилась, и жене пришло сообщение: «Ой, вы молодец, похудели». И, в общем, дошло до того, что жена все узнала.
Можно зафиналить такой шуткой, что робот-пылесос для многих сейчас как член семьи, им там имена дают, еще что-то. Так помните, что этот член семьи может носить имя Павлик Морозов.
Да-да. И последняя новость у нас про технологии. Открыли, сделали чип на частоте 140 ГГц, который может развивать до 120 гигабит в секунду скорость. Не написано, на каком расстоянии, но это, как любят убийца оптоволокна, навряд ли, конечно, это убийца оптоволокна, но как дополнительный вариант, хорошая, интересная тема. Интересно, как частотный центр наш смотрит на эту частоту 140 ГГц.
Ну, давай опять я скажу. Ну, по сути, в общем-то, кабели, да, главная боль любых содов, да, то есть они в охлаждении мешают, их трудно перекладывать и так далее, да. И вот, в принципе, вполне логично сделать там беспроводную связь там внутри стойки, да, но это и проблему серверов может решить, там, и воздушные потоки не будут блокироваться какими-то проводами и так далее. По сути, как бы к этому мы все идем. То, что вот если эта схема будет реализована, она просто там может быть вполне революционной технологией для ЦОДов и так далее. Что касается там... Да...
Придет Ева в ЦОД и, блин, и заглушит вашу частоту, и у вас весь провод не работает.
Ну вот вопрос, да, потому что как бы оптика, она невосприимчива к помехам, а радиоканал может лечь там какой-нибудь там наводки блока питания либо чего-нибудь еще и так далее. То есть, насколько это рабочая технология, неизвестно, но по словам звучит очень-очень круто.
Ну вот я тоже тебя это также поддержу. У меня такая мысль сразу была. Я, может, конечно, немножко подотстал, но я когда учился, меня всегда занимал вопрос про интерференцию волн, и пусть даже там частоты-то высокие, 140, но все равно интерференцию никто никуда не девал, и при большом объеме данных, как там будут с помехами разруливать, очень интересно.
Тут, блин, за ретрансмиты в TCP приходят... объясняют, а в беспроводе ретрансмитов столько будет, что...
Да-да-да. И вообще очень интересно расстояние, потому что скорость, ну, ладно, мне всегда интереснее было расстояние, на которое информация передается, беспроводная. Но мне кажется, это важнее. Лучше передать чуть медленнее, но подальше.
Но здесь, видимо, это аналог патчкорда, все-таки короткие расстояния.
Чуть медленнее, но подальше. От кейса зависит, как говорят сетевики.
Да. На этом у нас все. Закончили технологиями. Спасибо большое, Даниил, что пришел. Очень интересный у тебя комментарий и новый взгляд на мы уже здесь, у нас своя кухня, мы уже знаю, что Саша скажет, обычно знаю, что Денис скажет, но ты ворвался прям бодро-бодро. Спасибо, что присоединился.
Спасибо тебе большое. Да.
Спасибо, ребят, с вами весело, интересно, зовите еще. Мне нравится такая популяризация информационной безопасности и возможность поговорить с коллегами.
Кофе, сок выпиты, все выполнили, логи сейчас пойдем читать. Надеюсь, не сейчас, а в понедельник все-таки. Спасибо всем, пока-пока.
Пока-пока.
До свидания, хороших вам безопасных дней.
Счастливо.